Добрый день, поважаемое господарство. За вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст и удельники нашей сегодняшней передачи. Это политолог, керовник Белорусского института стратегических доследований Петр Рудковский. Петр, добрый день.
Добрый день, привет.
Петр.
Так, добрый день, привет.
Да. И блогер Сергей Лавриненко. Сергей, привет.
Вітаю вас.
Спадарство, тема нашей сегодняшней гуторки – это сенсационное, нечаканное решение белорусских уладов про то, что с 20 снежня закрывается весь наземный выезд с Белоруссии. Нельга ни на машине, ни на технику, ни на автобусе, ни по РАЦЕ, только самолет. Но самолет дозволен. І там спіс тих, кому можна буде виїжджати, він вельми невеликий, і так само з умови не частей раз на півгоди. Що це таке? От чого, з чого з'явилося таке обмежування? Ну, я думаю, що ви вже бачили в соціальних сетках шмат коментарів про те, що, от, так сказати, як співали Beatles, Back in the USSR, вертаємося в Совєтський Союз, вертайся в Совєтський Союз. Як Повночна Корея, перекриті всі межі, межа на замку, Олександр Ігорович, як в молодості, з автоматом на межі, так сказати, коли був поміжником, от, так сказати, пригадав юнацтво. Але з іншого боку, ну, а на самоліті можна. Яка ж Повночна Корея? З Повночної Кореї ніяк нельга. Петр, как бы вы вот могли подтлумачить это решение? Как бы, что до его подштурхнуло? Бо это тлумачение на конт ковида, ну так, але да себе. Краины забороняли приезжать до себе. Там, как бы иншие люди из других краин не приехали, не заразили вот наше насельство. Такое было весну, зараз шмат, где такие обмежования заховываются. Але к себе не пускали. А тут, при тем, что мы памятаем, что в Беларуси у весну, у летку были вогуле открытые межи. Все, психоз, ничего нема, выпей горелки, все пройдет. Вот. А зараз обмежевали выезд. Чому? Наво что, Петр?
Ну, коли тут увогуле існує нейкая логіка, то гэта логіка больш шырокага кантролю. Такой основной мантрай режиму заўсёды было контроль, контроль, контроляваць. Вось, а у ситуации кризису, тады, калі ресурсы так званой кооптации, пераконвання тих, которые не згодны, альбо принамсі нейтральные, схиляння на свой бок, і он виглядає на те, що він вичерпаний. Ну, зрешті, і до гэтага часу там режим особливо не славився тим, каб уміти шляхом таких тонких заступок притягнути на свой бок. Там залишився вот гэты один вельми такий простий, ну, примітивний спосіб поширення контролю. Ну, і те, що відбувалося опошні три місяці, це спроба взяти під більш пільний контроль громадства. Ну, відомо, з яким виником. Я хотів би тут ось такий і іншу таку паралель, бо вона вельми близька по часі. Реч, на яку Лукашенко весь час звертає увагу і настоює, потребує від своїх підначалених, це заставте людей працювати. Не глядячи на те, що у 16-17 році це вилилося у такий доволі виразний протест, ну, на той момент ще ситуація зовсім інша була, чим тепер, але уже тоді вот это вылилось в такий серйозний протест. Вот чоловік, якби там хтось там з його оточення просто не усвідомляє на таких вельми елементарних речах, що не вертаються до тих самих методів, які ну, були контрпродуктивними. Справа не в тим, що там для громадства, там для економіки, для їх самих це контрпродуктивно. І вони знову взялися за тие самые методы, вось у имя это больше широкого, больше тотального контроля. То же самое, и я лечу, что в выпадку закрытия межа, у имя этого вот святого контроля, на который они молятся, у который верят, и который, максимум, вот застался одним, зрозумелым для их ресурсов.
Сергей, ну вот такое тлумачение, как приводит Петр, его многие зараз приводят, что вот Лукашенко весь час им тнется до контролю. Але мы с вами размовляем не 9 жнивня, не 10, не 11. Сдавалось бы, саправды, реакция, ну вот есть певный кризис, некий выклик, так сказать, и мы его предохиляем. Але калі вы памятаеце, рэакцыя да самага апошняга часу была абсалютна не тое, што не такой, яна была адваротнай. Лукашенко скардзіўся, казаў пра это, дарэчы, эксперты многія казалі, што адна з прычынаў вот этого, так сказаць, забурэння, што людзі вярнуліся з эміграцыі, з працоўнай эміграцыі, в асноўным з Расіі, вот сюда панаехалі, так сказаць, панаехалі, вернулись, і вот, маўляў, у нас беда. Акрамя таго, канкрэтныя, так сказаць, адносна канкрэтных, так сказаць, людзей, іх просто выштурхоўвалі з краіны. Такім чынам выштурхнулі Ціхановскую, такім чынам выштурхнулі Кавалькову, такім чынам ну, хацелі выштурхнуць Калеснікаву, не атрымалася. І ўвогуле быў такі пасыл там. Дактары, хочаце ехаць, валіце. Валіце, уїжджайце, вы нам тут не патрэбны, мы вас назад не пустім, але туды паїжджайце. Все паїжджайце. Без, ну, такі быў пасыл. Без вас чысцей будзе паветра. Вот вы тут лішнія. Вы лішнія. Ну, ладна, пазіцыя не вельмі прыстойная, прыгожая, але она вот такая. Выезжайте все. Ніякіх абмежаванняў не было. Абмежаванні часам былі з таго боку, як, памятаеце, скажам, тых жа хасідаў там не пусцілі. Вот. Але на выезд краіны не было ніякіх абмежаванняў. І зараз на 180 градусаў перевернулі. Цяпер все, нікому нельга. Только на самалёце. Чаму? Што в мазгах перешёлкнуло?
На мой погляд, трэба шукаць адказ на гэтае пытанне на ўсходзе. Бо было сёння падпісана візавае пагадненне. Дакладней, пагадненне аб узаемным прызнанні віз з Расіяй. Гэта азначае, што ўсе памежныя там правілы, яны мусяць быць неяк синхронізаваны з намі з Расіяй. Ось зараз Дзяржпагранкамітэт на сваёй старонцы апублікаваў тлумачэнне гэтага пастанаўлення, і там пішуць, што закрываюцца наземныя межы з Латвіяй, Літвой, Польшчай і Украінай. Але нічога не кажуць пра закрыццё мяжы з Расіяй, то бок хутчэй за ўсё, мяжа з Расіяй, як яе не было з беларускага боку, то бок там жа немає пунктаў пропускаў ніякіх, акрамя ось тых, якія стыкуюцца разам з Латвіяй і з Украінай, два міжнародныя. То бок іх, хутчэй за ўсё, мяжа з Расіяй, яна будзе функцыянаваць у тым рэжыме, у якім яна функцыянуе зараз. Ось. І па-другое, канешне, ну, тое, што вы казалі, што ёсць авіаперлёты, якімі можна карыстацца, ёжаць і так далей. То бок, я лічу, што гэта зараз ідзе, ну, канец года, і калі гісторыю гэта віза пагаднення, яго падпісання, не падпісання, трохі падняць, там бачна, што гэта не заўжды ўвязывалася такімі эканамічна, энергетычна, ну і звычайнымі пытаннямі, якія там паміж Беларусію і Расію абмяркоўваюцца кожны год, і хоча б канец года. Ось, можа, зараз таксама, ось уже снежень, уже пора там і нафту падпісваць неяк, новае пагадненне, нічого не маю, па газу таксама, так, трэба неяк, можа быць, гэта адзін з элементаў торга, саступкі з боку Беларусі, так, каб там неяк гэтае пытанне вырашыць, ну, больш шырокім коле пытанняў, таксама і ну, палітычнага характару, так, і мы ж не ведаем, што там за дамоўленасці, так, здагадваемся, але не ведаем, да, там сочынскія гэта так званыя. Ну і таксама нельга выключаць той фактар, што чым менш каналаў, калі ездзяць людзі, па якім ездзяць людзі, тым больш пільна можна даглядаць людзей. У аэрапорту там нема машинаў, у аэрапорту чалавека нашмат прасцей усе яго асабістыя рэчы даглядаць. Таму, мабыць, ось тыя людзі, якія там пад нейкім падазрэннем, іх можна будзе больш пільна адсочваць, што яны там перавозяць, нейкія паперы, дакументы, мабыць. То бок тут таксама гэты фактар спрацаваў, я лічу.
Пётр, вы нас чуеце? Чё то вы зніклі? Пётр?
Так, я знік, так.
Пётр?
Так. Так, мене чуєте мене?
Что-то у вас нестабильное. Да, зникли. Но мы вас не бачим. Картинки нема. Картинки
Я
нема.
бачу Петра. И...
Значит,
и чую выдатно.
А я не одна,
но она же... Я сам себе бачу и вас бачу.
У меня, может, что-то с...
Это типа чехи там, ака.
Да, ну, себе-то добро. Ну, добро, добро. Тогда, Петр, вот... Петр, вот
бачите,
вам так само вот это питание, которое я задавал, вот зараз у меня з'явились. Вот, ну, он просто хреновый, видать, просто. Вот, я до чего? Вот, как вы ставитесь вот до вот этой думки Сергея, что на самом речь, так сказать, тут питание в России? Потому что, все правда, вот, говорится, все межи закрыты. А с чего выникает, что межа с Россией будет закрыта? Кшталту так. У нас закрыты все межи. То есть, я так разумею, трактовка такая. У нас закрыты все межи, но с Россией-то у нас межи нема. Поэтому с Россией ничего не закрывается. Вы выключаете такие варианты? Тем более, что вот Сергей кажет, что на сайте по межного комитету России нема.
Ну, с Россией можно контролировать межу, но и сейчас осенняя ковида Россия контролировала межу, обмежевывала уезд с Беларуси по эпидемиологичных причинах. Але что тычется это решение урада белорусского, то я тут не бачу ни на простого, ни на вот ускосного уплыву России. Так складано мне уявить какую-то мотивацию, которая могла бы стоять за таким там, примусом, таким подштурховыванием белорусский режим, да. Закрытия межу. Что тычется того, что існует там суперечность помеж попередней риторикой и теперешним решением, ну, тут, думаю, что так все разумеем, как треба трактовать риторику белорусских уладов, ну, приватности Лукашенки. Риторика риторикой, ну, а
Петр, я вас перепиню. Я забил за увагу не на контрриторике. Тихановскую не риторично выкинули из краины, Ковалькову не риторично выкинули из краины, Колесникову не риторично спробовали выкинуть из краины. Это факты, это деяния конкретные. И они были такими. А зараз отворотные деяния.
Так, была говорка и про риторику, и про деяния. Мели место вот гэтыя дзеянні пералічаныя и не пералічаныя. И мела место так само згадка про то, что раней была такая установка, что едьте, кто хоча, и мы тут зусім не забараняем, калі у боку я толькі хтосьці жадае, то нехай едзе. Здаецца, там так само Роков красамоўна выказаўся, что калі вам так падабаецца там на захадзе, то чаго вы тут так сядзіце и праядаеце там сацыяльную дапамогу и так далее, можете просто з'язджаць. Ну, риторика гэта одно. Дзеянне так само гэта іншае, але што так. Добра, давайте звернем увагу на дзеянні. Менавіта яны и раней, и теперь, и пазней застануцца такими ж самыми. Тут асаблівых зменаў нема. Тады, калі улады хацелі пазбавіцца ці то Андрусевіча, ці Калеснікава, ці Калькова, ці кагоколь, чы адных паспяхова, іншых непаспяхова, то гэта яны вырашалі, ад каго пазбавіцца. Калі некалькі там чалавек са следчага камітэту там ці сілавых структур хацелі уцячы, ну, не ўсім гэта, далёка не ўсім гэта ўдалося. Многія апынуліся ў турмах. Ситуация теперь будет для режима у этом плане спрощенная, у тем сенсе, что спадает так само Сергей зауважил. Ну, это так, ну, зразумело, что, конечно, менее людей, тем легче их контролировать. Поэтому это селекция, кого выкинуть, выпустить, дозволить утерши, умовно кажучи, Бабарыка, там заявляя, что ну, я все-таки там хочу съехать на Кипр. Ну, то от того, что урад увел это обмежевание, то ясно, что это не будет перешкодой, как ему дозволить там те навод выштукнуть, его выкинуть. А я упадку тех, кому не... Ну, по неких причинах, ці захочуть покарать, ці по економічних причинах, от сидячи тут, знайдя працю, ніякі податки буде платити, не захочуть випустити, ну, то тепер більше є інструментарій.
Петр, а вот у меня так, есть, скажем, две гипотезы, вот, мотивация их решения. Одна – это заява Галоученки, Романа Галоученки, что вот утечка мозгов. Есть такая проблема, мы повинны с ее смагаться. Ну, может быть, и соправды. Так мы мовить на пику протестов, как бы про это голова не болела, так сказать, хай валят, хай съезжают, а зараз, коли полечили, коли убачили как бы тренды, коли убачили тенденции, коли убачили эту релокацию многих бизнесов, тем лику и айтишних, те не в первую чергу, вы решили, нет, ребята, нет, так не пойдет. Вы не валите, вы тут працуете. Это один мотив, махчимы. А другий мотив – это ну, про то, что протест сдьмувается, и они говорят летний сожнивня. Але махчима зараз, ну, в принципе, мы бачим динамику, что она не идет на рост. И махчима яны разважали так. Что в жнивне, коли сапраўды вельми было горяча, коли по 300 тысяч выходило, тады да, тады коли ласка, брама открытая, валите куда хотите. А зараз, коли як бы мы взяли, мы влада взяли это под контроль, тады нет, тады вы, коли ласка, як, не, як пригонная, працуйте тут, так сказать, приносите краине добробыт и так далее. То есть, махчима, вот у жнивни яны поводили себе так, а уже у снежни инакш, тому, что у них оценки иншие, тому, что тады яны вот это вот, как бы, горучий материал ну, разглядали, как вот теперешнюю небеспеку, завтра нас скинут. А так, ну, все потушили, погасили, и зараз-то мы уже будем с ними, так сказать, разбираться. И хай они працуют на нас. Такое немагчимо?
Ну, это магчимо, только тут, значит, я звернул увагу на такое, что мы, хочешь, за все приписываем занадто взаимосвязанную, занадто логичную картину свету чиновникам и Лукашенко. И переконание, что они шмат присвящали часу на асансование плюсов-минусов того или иного кроку. Я сумняюсь, что они присвятили больше часу, чем под час вот этой передачи мы присвящаем на анализ этой ситуации. Решения принимаются многие решения, особенно в теперешний нервовый кризисный период, спонтанно, нелогично, импульсивно, без осенсования выгодов, затратов, ну, некое там осенсование, интуитивное, там, инстинктивное присутствие, без анализа ситуации. Складано так само уявить, насколько они володают, або насколько они схильны признать вот объективную речаистность, в смысле того, что у Лукашенко меньшесная поддержка. Когда заходишь с того, что они надали верить в Лукашенко, его близкое отношение, что на их боку большесть, вот. Но тут от них это так само шмат, что тлумачить. Это тлумачить у яким плане, что разлик может робиться между ними на то, что мы ударим по всех, и тогда еще большую ненависть, гнев обудим в стосунку вот до этих протестунов. Нечто подобное нас, правда, спрацовывает и спрацовывало, если там у нулевые годы, может, например, конце 90-х годов, тогда, когда, правда, у Лукашенко была, ну, больше, чем 50% такой народной рынки. Те, кто там сворачивают клопоты для инших мирных, там, спокойных, лояльных обывателей, как это выкликало у многих гнев. Теперь ситуация кардинально иншая, але пытание цены усведомляют это. Когда не усведомляют, когда надали верить вот, в эту большую поддержку, ну, то тогда это шмат, что тлумачить, что просто хапаем, как бы, так само, как подчас протестов, хапаем хоть кого, те виноваты, те не виноваты, с тем разликом, что их не виноваты, а виноваты протестующих, не нас. То есть мы тут позакрываем, покараем усих закрытием межем, с гневу обрушиться на этих протестов. Вот. Может быть, может это аккурат релевантно.
Сергей, и ваша оценка вот этих моих двух гипотез, что как бы, ну, все-таки зафиксовали, что утечка идет, и рук, и мозгов, и это не так и добро, и не так и пригоже. А другое – это то, что как бы яны иначе уже отсосовывают протест. Яны вырешили, что яны выиграли, что реакция выиграла, и теперь мы уже, так сказать, будем… то есть нас уже горючий материал не полохает. Ужо ці пакуль?
Ну, па-першае, што датычыцца ўцечкі. Ну, складана сабе ўявіць, што тыя ж самыя айцішнікі, напрыклад, едуць не праз авіазносіны. То бок, хутчэй за ўсё, яны ж усё карыстаюцца праз самалёты, праз аэрапорт уязджаюць. Так. Бо ну што там цягнуць з сабой, там шмат нічога не трэба, а те ж самыя рэчы асабістыя можна там кур'ерам паслаць. Але вось хто карыстаецца звычайна аўта памежнымі пераходамі, гэта ну такія работягі. Гэта тыя, хто там працуе вахтавым метадам, ці працуе там у нейкіх прыгранічных бізнесах, там шэрых, ці белых, ці гэтак далей. Тобто гэта такія больш простыя людзі, і па ім, канешне, гэта забарона больш б'е, але не на 100% так само, бо ну уже шпат есть заборон на въезд с боку ну, соседних держав, тому ну там так просто ну уже не шпат этих гастарбайтеров зараз осталось, які ну мають можливість туди сюди так вандрувати. По-друге, то бок ці ну есть такий фактор, що не вужаюцца больш, ну, перамога, ось тое, што вы кажаце. Не ведаю, разумееце, то бок гэта такое пытанне, яно не датычыцца, ну, зараз таго там прадмета, які мы абмяркоўваем, але ну калі нават гэта ўявіць, то, ну, ўсё роўна ж ёсць разуменне суцэльнае, што ну там тыя, хто, ну, не лаяльны да рэжыма, гэта не адзінкі, так, гэта як мінімум працэнты, як мінімум дзясяткі працэнтаў, так? І таму, ну, гэта разуменне, яно ёсць нават, ну, у афіцыйных выніках выбараў, тобак там Ціхановская 10% паставілі. 10%. Ну, гэта найбольш вялікі рэзультат з часу Ганчарыка. Тобак разумеюць нават там, што, ну, тыя людзі, яны, ну, пускай не большасць у іх разуменні, але гэта значная частка нашага грамадства. Таму, ну, просто іх ўсё ж было б, ну, больш карысна, каб ядро і актыву з'язджалі, а заставаліся людзі такія, больш-менш такія паслухмяныя, можа, не вельмі лаяльныя, але ну, тыя, хто там не можа з'ехаць, і там просто такія пасіўная падтрымка пратэсту і так далей. Але ж, ну, просто зараз такая сітуацыя яшчэ, што, ну, насамрэч, ну, вельмі шмат ужо людзей выдавілі тых, хто быў актывістамі. Вось. І таму, можа, ну, ёсць уяўленне, што ну, тых, хто засталіся, тых, ну, уже, може, і не треба так шмат, а може і паза межами гэтых обмежуванняў можна будзе гэтых людзей так само за межу выдавлюваць. Мы ж не ведаем, гэты закон написаны, а ці будзе ён выконвацца? Ну, ці...
Сергей, а вот у меня, так, да речи, такое пытание. А вот вас здивить, коли, скажем, после православных калядов, после ну, старого Нового года, скажем, в середине студени, будет обвешено, что по наших оценках ситуация с ковидом полепшилась, и тому мы скасовываем обмежевание, мы открываем из нового межу, езжайте, коли ласка. Вы будете здивлены?
Не, не буду. Я не буду здивлены, бо... Так само шмат пишуть про фактор Нового года, что быцем бы вось гэтае масовое народное гулянне, Новый год, яны так само нейким чином там нейкую погрозу могуць уявлять собой, я не ведаю, так? И тому, как люди сидели дома, ходят шутки, что будзе там, мабыць, нават нейкае надзвычайнае становішча, звязанае з кавідам, то бок тотальны карантын, локдаун, і каб людзі вось нават там у пэўныя часы не пэўныя гадзіны не выходзілі на вуліцу. Ну, ёсць такія чуткі, я не буду іх каментаваць, але ну, гэта таксама падстава так для разважання пра гэтыя фактары, як такой напружаны навагодні перыяд, дзе шмат звычайна людзей туды-сюды вандруюць, шмат ездзяць, мабыць, вось так падмарозіць трошкі гэту сітуацыю, каб ўсё было больш спакойна і не было такого дадаткового ціску, пускай нават не з боку палітыкі, а з боку лагістыкі там з гэтых перамяшэнняў, як гэта ўсё адсочваць, каб там нічого не было, каб там ніхто не прыехаў, не выехаў. Таму прасцей вось проста перарубіць і ўсё. Можа быць так.
Пётр, ну вот вы сказали про то, что это как бы таки концепт вот умацавання контролю. Ну, калі это концепт, калі это сапраўды такой ідэалагічны падыход, нам з вами не блізкі, но это некая паслядоўная ідэалогія. І по ідэі вот такая мера, которую я, ну, сказаў так гіпатэтычна, што праз можа месяц. Просто её скасуюць. Ну, прычым скажуць, што ну мы ўжо перамаглі. Ковид уже прошел, так бы мовить, пик этой пандемии, вот этой другой хвали. Тогда это суперечит, как бы, концепт. А может, концепта и нема. Да. То есть, вот Сергея такое скасование забороны не издивило бы, а вас?
Абсолютно. Это меня издивило, как такие повороты не отбылся бы. Это снятие этой забороны, хоть и сейчас будет с ненацией и нечакано. Значит, прописывание...
И худко?
Ну, это может быть у любой момент, может быть, хоть завтра. Но я трошки перегибаю, конечно, але во всяким разе последовательность, логичность, некая асэнсаванасць, наяўнасць стратегии, но это не про гэты режим, это просто ну, зусім не тое поле, не та культура. И вовремя на стасаванне выразу идеология, тут я не хочу тут спрачаться про термины и так далее, это занадто моцно сказано, это психологичная установка. Трэба кантраляваць, трэба ручное кіраванне, тычыцца эканомікі, тычыцца там вось міжнародных адносінаў у сэнсе ўсё прымаць там пад кантролем, наколькі гэта магчыма. Вось гэта тычыцца грамадскіх там працэсаў, грамадска-палітычных, там тая самая канстытуцыйная рэформа, так яна больш павінна адбывацца, мусіць адбывацца, але ўсё мусіць быць пад кантролем. У тым сэнсе, што вот Лукашэнка і яго даверныя асобы мусяць гэта уручную вот кіраваць, як і што і так далей. Вось. Тут гэта рэжым спантаннасці, рэжым, ну, у лепшым выпадку тактыкі. Ну і тут праблема такая, што доўгі час працоўвала гэта схема, у сэнсе, ну, Лукашэнка меў гэта інтуіцыю, інстынкт такі палітычны і шмат разоў выігрываў часам спеха акалічнасцяў, удавалася яму адгадаць. Ну, цяпер, ну, гэта вядзе ўсё больш пагружае вось сам гэты рэжым.
Добра, спадарства, тады давайте на гэтым мы тады завершым сёння. Дзякую вам вялікі. Вось, я думаю, што магчыма мы яшчэ да гэтай тэмы вернемся, бо тут шмат всякіх, канешне, цікавых сакрэтаў, і думаю, што мы пакуль не ўсё ведаем пра яго. Так што дзякуй, Сергей, дзякуй, Пётр. Усяго найлепшага.
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Солос у Празе и на видеосовязи с Менску культуролях письменница Юлия Чарняуская. Добрый день, спадарыня Юлия.
Добрый день, спадарыня Ганна.
Я памятаю ваш пост у Фейсбуку, у жнівні падаецца у другой палове. Тады былі вельмі масавыя, натхняльныя, шматтысячныя акцыі пратэсту ў цэнтры Менску. І вы напісалі, як шкада Юра, што ты гэта не паспеў пабачыць. Ну, мне падаецца, што вы многія рэчы цяпер разглядаеце праз прызму. Як бы на гэта адрэагаваў Юры Зісер, ваш муж, якога не стало ўвесну? Што б ён сказаў, што б ён зрабіў у жнівні? щоб він думав, що він сказав, що він робив би сніжні? Як ви міркуєте?
Я думаю, що в августі він сказав би все то же, що сказав би в декабрі. Что я имела в виду? Юра человек совсем не наивный был, хотя в чем-то и был очень доверчив, но в чем-то он был человеком очень такого проницательного, даже такого очень острого и стратегического ума. И вот ему, для него не было ничего страшнее, чем болото. А когда возникала даже любая сложная ситуация, он начинал действовать, он ее воспринимал как вызов и начинал решать ее какими-то очень нестандартными путями, которые, в общем, до него в голову никому не приходили. Это много раз было в нашей общей жизни. Вот. И я думаю, что вот эту вот саму ситуацию антиболота, саму ситуацию начала он воспринял бы как что-то очень радостное. Но я не скажу, что он решил, что вот все за три дня свершится, новая Беларусь вам, ну, здрасте. Нет, я думаю, он был готов к достаточно долгим каким-то путям. Вот. Ну, а что он сделал бы, что он делал бы, как бы он жил? Ну, вот одно ясно, что он был бы с Дубаем, со мной здесь. Это ясно.
Ён бы, я думаю, што падтрымаў бы вас у вашым рашэнні звольніцца з Універсітэту культуры і мастацтва. Вы выкладалі там чвэрцьстагоддзя і от напісалі днямі ў Фейсбуку. Я дзяржалась доўга, я цытую, но степень неабходзімых кампрамісаў между прафесіяй і службай з кожным днём растёт. Што стало апошняй кропкай, калі вы прынялі гэтае рашэнне, і які кампраміс для вас немагчымы ніколі?
Ну, вы знаете, их так было много, этих последних капель. Кстати, Юра бы вряд ли обрадовался, он очень хорошо знал, что я люблю эту работу. Вот. Он бы, конечно, согласился и был бы за. Но он понимал бы, что мне это нелегко. Капли копились на самом деле с весны, с коронавируса, с начала этого всего, когда, в принципе, вдруг оказалось, что гораздо страшнее не выполнить приказ вышестоящего, например, министерства, да, чем то, что люди будут болеть. Вот это то, чего я не понимала, понять не могу никогда, вот, потому что для меня очень, знаете, в чем-то не вижу леса, я вижу деревья, людей. Вот. И это меня как-то так поразило, и это было тогда, и это есть сейчас. Вот. А второй момент, это, конечно, то, каким образом вдруг начали выбывать люди. Помните, вот в мультфильме «Сказка сказок» у Нарштейна, там есть моменты, связанные с войной, там женщины с мужчинами танцуют. Вот утомленное солнцем, да, танцуют под эту музыку, танго, и раз, мужчины вдруг нет. И у второй уже мужчины нет, они на фронт ушли. Так вот тут не на фронт, тут раз ты приходишь там 31 августа, твой ректор приходит на работу. Два ректора нет, 31 августа, она прощается. Вот. Раз студент сидел у тебя на парах, и очень хороший, пытливый и умный, их было несколько. Ты ждешь его в следующую пятницу у себя на парах, что ты к нему адресуешь очень много, он соображает, он ищет. Вот. А его уже нет в среду, он уже в среду тебе пишет из Киева. Вот. И главное, вот это вот молчание. Вот это молчание. У нас всегда декларировалась любовь. Знаете, ВУСТа – это как бы не факультет международных отношений в БГУ, у нас ВУЗ попроще. Но у нас всегда очень декларировалась любовь к студентам. Это было почти с небольшой. Это было почти семейное отношение. Преподаватели для студентов в лепёшку разбивались, чтобы нам помочь в быту, где-то ещё и так далее. А потом вдруг студентов выгоняют и собираются всего там 20 преподавателей подписать. Коллегу увольняют. Вот. и тоже собираются всего там 24 человека, все остальные молчат. То есть люди поддерживали студентов на своих занятиях, они с ними там говорили, как они им сочувствуют, как они их поддерживают. Но вы же понимаете, и студенты говорили, да, мы понимаем, вы не можете, кто вы такие. Ну, как бы мне кажется, что нужна немножко другая дистанция, что студент не должен видеть преподавателя ушибленного и испуганного человека, да, который просит от него милосердия. Ну и, наконец, меня очень огорчило, что солидарность между студентами тоже была достаточно кратковременна и не очень активна. То есть я понимаю, что они поступили в ВУЗ, и я понимаю, что они, может быть, вообще других взглядов придерживают. Да, может быть, они вообще все устраивают. И что они тогда должны протестовать? Они не должны протестовать, если их все устраивает. Вот. Но всякие же есть. Многим безразлично. Но вот тот момент, что, опять же, их однокурсники попадают в жернова, а они как бы совершенно спокойно вот к этому. Нет, не все, конечно, не все. Ну, скажем так, большая часть. Ну, да.
Что вам сказали ваши студенты? Что вам сказали ваши коллеги, те, которые подписывают, которые солидарны?
Вы знаете что? Мои студенты не сказали мне ничего, потому что я отчитала им этот семестр до того, как я ушла. Вот и многие узнали об этом из Фейсбука. А там они уже много чего писали. Вот. И бывшие, и настоящие. А коллеги, вот, знаете, вуз был полупустой, все это было очень тихо. Вот я разговаривала только с двумя-тремя человеками. Вот эти два-три человека, среди которых мое непосредственное начальство, меня поняли, они меня не давили. Они меня не жали никогда. Я просто понимала, что жать и давить начнут, но я до этого уж сама не выдержала. Ну, не хочется мне ожидать и вновь разочаровываться, и вновь мучиться. Вот. Нет, коллеги со мной попрощались хорошо, спокойно и грустно. Вот те, с кем я говорила, но я говорила с очень немногими. Я сейчас на связи с несколькими моими коллегами. Вот, с разных кафедр, несколько человек есть. Они как бы пока держатся там, пока пытаются как-то ситуацию улучшить на месте. Это правильно. Раз можешь, значит, надо так. Не можешь жить.
Вы свой выбор зробили, моральный выбор, ну, конкретный, человечий выбор. Як ви думаєте, коли обагульнять, який самий головний моральний вибір тепер стоїть фактично перед кожним білорусом? Це переодолити страх, не зробити подлость, спинитися?
Мені кажется, тут діло в соотношении личности і сил. Потому що ми совершенно не знаємо, що каждого может ждать за углом. И вот то, чтобы твои силы, о которых ты молчишь, или там кричишь по соцсетям, или там с позиции своих сил говоришь, что вот это трусливо, это слабо, это вот не так, как так можно, это предательство. Вот чтобы ты трезво рассчитывал, на что твоя личность, чего она хочет и на что она в итоге способна. Потому что самое для меня главное – это не предать себя. И я думаю, что вот в «не предать себя» вписывается все, о чем вы говорите. Не предать себя – делать все, что должен на своем месте, каким бы оно ни было.
Як ви маркуєте, що ви тепер можете зробити, позбавлене студента у таким традиційним сенсі? але ну, ёсць розныя цяпер магчымасці, так, магчыма, вы разглядаеце нейкія іншыя варыянты, каб далей быць са студэнтамі, каб далей вучыць, выкладаць.
Да, ёсць варыянты, но это скорее не студэнты, это слушатели. Есть варианты, потому что ковид нам подбросил вот эту возможность дистанта. Другое дело, что я немножко побаиваюсь, потому что я человек личного контакта и полутонов, и ощущений. Вот там голова наклонилась, там полот вернулся, там что-то еще. Я привлеку его внимание. Хочется этого. Мне хочется, можно сказать, о чем-то можно к нему обратиться. Вот. То есть я привыкла держать аудиторию. Как я смогу держать на своей как бы, видеохаризме видеоаудитории, я не знаю. Ну и потом я буду писать. Я буду писать.
У нас з'явіцца час пісаць. Якраз я думала, што вось гэты час, столькі мы бачым прыкладаў, просто гісторыі, якія маюць быць пакладзеныя на паперу, літаратуры застацца. От што б з цяперашняга жыцця, з нейкіх такіх гісторый магло выпалішылі б вартымі літаратурнага твору. От недавні прыклад, там, рэдактор дзяржаўнага прапагандыцкага медыя, яго двое сыноў трапляюць у міліцыю. А сам ён калісьці быў прэс-сакратаром Міністэрства ўнутраных справаў. Вось такая гісторыя. Ці там яшчэ адна гісторыя, пажылая жанчына бачыць, як маладых людзей збіваюць, людзі ў чорным, і кажа, бярыце мяне, не бярыце іх. Ну, бяруць яе ў выніку, так? Ну, от многія людзі, як выкідаюць любімую працу і сыходзяць, ну, і ведаючы пра все пагрозы, і ведаючы, што, ну, наперадзе пакуль невядома, што ёсць толькі надзея. Якая б гісторыя для вас, як для пісьменніцы, была б цікавая, магчыма, вы над ёй працуеце ўжо?
Вы знаете, вот так странно, вот эти две истории, в общем, они уже многократно описаны. Одна описана в «Короле Лире» в или ином варианте, да? А вторая история описана в «Матери Горького». Если мы не будем воспринимать Горького как революционную литературу, то это на самом деле не о том, как Ниловна идет в революцию и сын ее перевоспитывает. Это история о том, что она идет за своим сыном. Она воспринимает правоту своего сына. Вот. А, об этом, кстати, пьеса Чапыка «Мать». И это такие архетипические истории. Вы знаете, есть и другие. Вот меня, например, если говорить о аспекте, допустим, какого-то жанра, да, какого-то жанра. Вот, например, нет, я бы не хотела антиутопии, но я бы хотела какой-то такой немножко сдвинутый роман, потому что, причем не надо было бы ничего специально сдвигать. Вот Кафка специально сдвигал, а нам не надо, оно все каждый день. Старается бы чуть-чуть больше сдвинуть. Это не, странность, это абсурд событий, чуть-чуть больше. Вот придать какую-то вот одну деталь, вот был не помню, то ли у Синявского, то ли у Даниэля ранний роман «День открытых убийств». О том, как в Москве в один день вот разрешили убивать кого угодно, кроме там сотрудников правоохранительных органов и там чего-то. И вот как ходят люди по городу в этот день и боятся друг друга, и сосед боится соседа. Вы знаете, вот там вот просто одно маленькое допущение, еще одно. И вот тут было какое-то одно допущение. Это если говорить о таком романе не вполне реалистическом. Что касается текста реалистического, меня не далее, как вчера, страшно задела ситуация, когда я читала о женщине и мужчине, которые там ходили на акции, потом его взяли. Женщина работает на госслужбе, муж и жена, двое детей. Она, значит, стала ходить на акции, потому что стала бояться за детей, СОП и так далее. Вот. А он продолжил, и он как бы все, что есть, все, что в семье заработано, его выгнали с работы. А у нее только ее заработок. Все, что в семье заработано, он несет на победу, а она думает о самоубийстве. Потому что она видит эту ситуацию безвыходной. Как? Она нарушит свое честь и скажет там, милый, прекрати, иди работай, да, вот, устраивайся куда-нибудь, или она продолжит вот жить в этих вот условиях, которые каждый день все стискивают. Вот это вот для меня центр, вот эта женщина, которая находится в ситуации тяжелейшего внутреннего выбора и видит пока только один путь – суицид. Вот, то есть как-то вот меня интересует семья в этой ситуации. Меня интересуют близкие, близкие люди, которые как бы оказываются в противоборствующих или, по крайней мере, в как бы сложных таких дилеммах.
Коли гэта чалавек, які вот, чалавек у чорным, так, які маральны выбар у яго стаіць, ну, таксама магчыма для яго важна, як выплаціць там все крэдыты і все астатняе, таксама магчыма ён кіруецца клопатам пра сям'ю, застаючыся на гэтай працы. Як вам падаецца, які маральны выбар там стаіць? Ці стане, ці стаіць, ці паўстане калі-небудзь?
Я думаю, что там у людей как бы несколько типов реакции. Есть люди, которые, ну, просто, знаете, любая силовая работа влечет много людей определенного склада. Ну, вы знаете, любая педагогическая работа влечет там людей, например, с какой-то вот, с каким-то желанием наставлять, учить. То есть есть какие-то профессиональные склонности, да? Я думаю, что любой психолог, психотерапевт пережил какие-то вещи, которые ему прежде надо было решить в себе, и поэтому он выбрал эту профессию. Вот. Точно так же туда идут люди, которые, решили работать в органах правопорядка, потому что они как бы считают, что это защита людей, и, б, там живут люди, там работают люди, я думаю, их гораздо меньше. Просто мы их лучше видим. Которые идут туда удовлетворить свои природные склонности. А природная склонность у нас – это то, что объединяет всех живых существ, всех животных. Агрессия. Вот. И я думаю, что часть людей думает, что они еще… Часть людей уже ушла. Мало кто, наверное, афиширует, но как бы где-то я читаю то и дело, что люди уходят. Вот. Не знаю. У меня таких инсайдов нет, у меня вообще никаких инсайдов не бывает. Часть людей думает, наверное, что она может что-то изменить изнутри, старается не сильно лютовать или не лютовать вообще, или каким-то образом вот корректировать эти показы со своей, как бы, с учетом своей моральной позиции этим людям труднее всего, потому что они находятся вот в той же дилемме, что та женщина, о которой я говорила. Неразрешимая совершенно дилемма. Но плюс к этому дополняется то, что мы узнали вот недавно ли о работе силовиков, а вот это в каких-то вот крепостных условиях, когда ты как бы должен отрабатывать, отдавать деньги и так далее, и так далее. Вот. Я никого, как поверите, не оправдываю. Вообще никого никогда не оправдываю, не обвиняю. Я пытаюсь понять их мотивы. Ну и третье, силовики, для них вообще выбора нет. Они рады, они, условно говоря, играют в казаков-разбойников. Полного разрешения они играют в казаков-разбойников. Это вот такая игра у них. Детская полузбийная игра. Вот с этими ничего не сделаем. Надо просто думать, как дальше жить, зная, что они среди нас.
Вот сапраўды пытанне, як далей жить, калі казаць пра тое, якая ваша галоўная трывога, асцярога, страх цяпер? Што вас найбольш? Ну, все беларусы цяпер у вельмі трывожным такім стане знаходзяцца. І кожны думае пра сваіх блізкіх, пра сваіх знаёмых, практычна ў кожнага. Хтосьці быў затрыманы, хтосьці быў звольнены, сам звольніўся, хтосьці з'ехаў. Чаго вы баіцеся?
У мяне ёсць некалькі страхаў. Адзін з них, што белорусы в себе разочаруются. Как вот очаровались и видели прекрасные лица. Вот что они в себе разочаруются. Понимаете, для того, чтобы вообще любой народ, любая нация, для того, чтобы она себя хорошо чувствовала, мы это с белорусами увидели. В общем-то, что произошло там, кроме всего прочего, вот в этим летом? Белорусов стали хвалить. Белорусам начали говорить, что они удивительные, талантливые, интересные, что это не маленькая страна, не клочок земли, что это большая европейская страна, что белорусы образованные, достойные, уважающие себя люди. И я заметила, как это быстро просочилось в, например, на форумы там или в сети, когда раньше писали: «Ой, ну мы белорусы всегда такие, а теперь мы белорусы всегда вот искали справедливость». Ну вот так. Или «мы белорусы всегда были отважны». Ну вот так. И, конечно, на нас очень, на любую нацию, на любой народ, на любую общность, да, очень действует мнение так называемого значимого другого. То есть другого народа, других народов. И когда все наперебой восхищались белорусами, и, например, там, конечно, у нас очень много смотрят российские СМИ, и, в частности, там «Эхо Москвы», «Дождь» и так далее, когда вот там все время неслось вот это восхищение белорусами, это тоже очень-очень грело. А вот теперь как бы формы протеста изменились. Люди не видят себя теперь вот в таком количестве. Вот в толпе ведь кажется, что с тобой весь мир. Вот, в массе. Не буду говорить слово «толпа». Кажется, что с тобой весь мир. Есть такое свойство любой массы. А когда стали эти массы как бы более спорадическими, менее активными, менее обширными. И там «Дождь» уже не говорит о тебе, и «КАЦ» о тебе говорит реже, и там, я не знаю, «Эхо Москвы» вообще, по-моему, давно откатилось уже, да?
Нет, «КАЦ» протягивает.
«КАЦ», да, ну «КАЦ» хорош как популяризатор, но, к сожалению, и как оптимист, но, к сожалению, не очень хорош как аналитик. А вот аналитика как-то исчезла, я ее не слышу, я ее всегда ищу. Вот на Западе тоже как-то не сильно нами уже интересуются, причем закончили нами интересоваться раньше. Вот. Что там решают? Ну, что-то решают, наверное. Но я имею в виду СМИ. Да? И тут мы почувствовали себя вот одними. Одними в мире. У нас нет подогрева снаружи, мало подогрева. Вот. И вот как бы нам помнить, что мы прекрасны, что мы невероятны, что у нас невероятное чувство юмора, что у нас великолепная сплоченность и доброта, что мы очень умные, я не люблю этого слова, но скажу, креативные, творческие, что в нас очень сильна толока, которая теперь расширилась до размера страны. Вот. То есть солидарность. Как бы нам вот это терять? Я этого очень боюсь. Ну, посмотрим. Что-то мне кажется, что... Но все равно боюсь.
Вы сказали, что Юра, напевно, ведал бы, что в снежне еще ничего... Ну, не то, что шмат чего отбывается, але еще не будет перемоги. Але у перемогу он бы верил, как вы думаете?
А он всегда в нее верил. Это без всяких бы...
Что он бы сказал теперь, как вы думаете, про то, коли эта перемога, эта новая Беларусь, якую так чакают, якую спробуют досягнуть вельми многие люди, про спокуты, про репрессии, коли она может быть, с каким коштом, какими намаганиями?
Вы знаете, насчет когда... Я думаю, что он ничего бы не стал не говорить, он не аналитик. Вот. Я думаю, что, знаете, наши аналитики не случайно по этому поводу дружно молчат, и не только наши. Я слежу за этим. Вот. Хочу сказать, неизвестно когда, кто может дать. Я, кстати, уходила из университета и встретила коллегу, вот сказала там, прощайте, не поминайте лихом. Она говорит, ну хоть сейчас. Такая очень правильная женщина. Ну хоть сейчас. Скажите мне, сколько нам ждать? Простите, вот не могу. Не знаю, сколько нам. Вот. А что бы он... как бы он планировал свою жизнь? Во-первых, я думаю, что изменилась бы система его благотворительных взносов. Я думаю, что сейчас она бы, вероятно, шла не на то, на что раньше. Вот. И я думаю, что она больше бы адресовалась конкретным каким-то людям. Вот. Конкретным людям, причем не обязательно вот яркой ситуации, вот мы все начнем собирать на этого вот парня, милиционера. Нет, это другие люди. Кстати, вот я сейчас об этом думаю, я думаю о том, что мы собираем по-прежнему вот то, что можно, на какие-то спорадически, в общем, на каких-то конкретных людей. Мы, к сожалению, забыли, то есть не забыли, а у нас просто нет такого количества денег у белорусов. И что меня еще тревожит? Те, кому мы всегда помогали. Больные, дети, старики. Вот они как. Ковид. Вот он как. То есть каким-то образом нужно сообразовываться, наверное, с этим. Это осталось все.
Что вам дает надею, что вам дает веру теперь?
То, что я увидела, что белорус, я белоруса, условно говоря, белорус, люблю. Это мой излюбленный типаж фольклора. Вот. Я и много лет занималась вот традиционным белорусом. Я сейчас, мне сейчас ужасно интересно жить. Я пытаюсь сообразовать то, что я знала когда-то, а знала я много. Вот. И о чем я писала много, с тем, что я вижу сейчас. И мне очень важно, что в том Беларуси трансформировалось и под, собственно, влиянием чего оно трансформировалось в этого Беларуса, который, казалось бы, совершенно на того не похож. Но нет, похож, и эти трансформации происходят. Мне это очень интересно. Другое дело, что прямо сейчас об этом я писать не готова, просто потому что ситуация не устоялась. Нельзя писать, когда ты находишься в захваченном процессе. Надо... Только дневник можно вести.
А вы ведете?
Вы знаете, что, к сожалению, нет. К сожалению, нет. Более того, я даже не сохраняю своих ФБшек того, что я пишу. Надо, наверное, начать. Я так собираю какие-то тексты, какие-то материалы, но не свои.
Дякую вялікі, я жадаю вам плёну. У вас цяпер з'явіцца больш часу, каб можа сістэматызаваць усе гэтыя рэчы, пра якія мы зараз пачалі гаварыць. Дякую вам вялікі за вашу ацэнку і за тое, што сказалі, як мог бы ацаніць сітуацыю Юры Зісер. Гэта вельмі важна для многіх людзей у Беларусі. Дякую вам вялікі. Гэта была Юлія Чарняўская, культуролях, пісьменніца. Дякую.
Дякую, да пабачэння.
Да пабачэння.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Вот мы думалі, Бах, наш друг, а аказалася, Бах, урах. Так любіў Лукашэнку, мог. И вдруг раз и бабах.
На святое поднял руку олимпийский огонь ку-ку. Треба гайки крутнуть еще, может, стане легче.
Был как торт президенту спорт, но наш спорт этим бахом шперт. Подадим на его суд. Мало там не дадут.
Банду-банду.